«Свобода. Время и мир». Аналитический журнал. Сегодня в выпуске. Я бы советовал России прекратить эту устаревшую риторику холодной войны. Эксклюзивное интервью генерального секретаря НАТО Андерса Фога Расмуссена «Радио Свобода». Альтернативный туристический справочник или кампания солидарности с политзаключенными на Кубе. Как на самом деле поставлена в Америке служба помощи усыновленным детям. И брачные контракты, и российская конституция. Все эти темы в ближайшем части нашего эфира. У микрофона Ирина Вагунина. Двадцать 23 апреля в Таллине пройдет неформальная встреча министров иностранных дел государств Североатлантического союза. Перед НАТО стоят непростые задачи. Новая стратегическая концепция союза должна быть представлена осенью этого года в Лиссабоне, но, насколько понятно, ее детали до конца еще не согласованы. Например, выступая на семинаре в Хельсинки в прошлом месяце, генеральный секретарь организации Андерс Фог Расмуссен заявил, что НАТО должна научиться использовать в проведении военных операций гражданскую экспертизу, как, например, укрепление правоохранительных органов. За что подвергся критике, что он говорит не как генсек НАТО, а как генсек ООН. А еще есть такие непростые вопросы, как операции в Афганистане, отношения с Россией и так далее, и так далее. С генеральным секретарем НАТО Андерсом Фогом Расмуссеном о предстоящей в Таллине встрече беседовал наш корреспондент в Брюсселе Виктор Анучко.
Каковы главные темы, которые предстоит обсудить министрам иностранных дел стран-участниц НАТО на встрече в Таллине, и что означает ее неформальный характер?
We have a very heavy agenda.
У нас очень насыщенная повестка дня министерской встречи в Таллине. Мы будем обсуждать новую стратегическую концепцию НАТО и реформы организации. Будем обсуждать нашу политику открытых дверей с особым упором на Балканы, на Боснию и Герцеговину и ее отношений с НАТО. Мы также будем вести разговор о нашей ядерной политике и противоракетной обороне. И, наконец, мы воспользуемся случаем обсудить партнерство НАТО с Россией. Дополнительно к этой повестке дня, собственно, Североатлантического союза, мы проведем встречи с нашими партнерами по международной коалиции в Афганистане. То есть это будет очень напряженная программа. Мы регулярно проводим такие неформальные встречи. Министры имеют возможность обменяться взглядами в непринужденной, неофициальной обстановке. На неформальных совещаниях не принимаются решения как таковые, но это очень ценная возможность для министров детально обсудить важные вопросы.
Саммит НАТО в Страсбурге подтвердил решение организации по евроатлантической перспективе Грузии и Украины. Как последние события в Грузии и президентские выборы в Украине влияют на эти отношения?
Что касается Грузии и Украины, то позиция НАТО не изменилась. Мы приняли это решение в 2008 году на саммите НАТО в Бухаресте. Согласно этому решению, Грузия и Украина станут членами НАТО, если они этого захотят, и, конечно, если они будут отвечать необходимым критериям. И такова ситуация по сей день. Президентские выборы на Украине не изменили эту позицию. Со стороны НАТО никаких изменений не произошло. Наша дверь остается открытой, в том числе и для Украины, если Украина этого сама желает, решать ей. А если Украина решит сосредоточиться на партнерстве с НАТО, это тоже нас устроит. Но решать самой Украине.
Российско-грузинский конфликт 2008 года явился причиной замораживания сотрудничества НАТО с Россией. Что бы вы сказали о действиях России на Кавказе в настоящий момент? Каковы самые перспективные направления сотрудничества между НАТО и Россией?
Я поставил в качестве одной из главных целей перед собой улучшение отношений между НАТО и Россией. Мы знаем, что между нами есть разногласия. Одна из сфер, где есть противоречия, это Грузия. Мы настаиваем на полном уважении суверенитета Грузии и ее территориальной целостности. Мы требуем от России выполнить ее международные обязательства, включая соглашение о прекращении огня. Да, у нас могут быть разногласия с Россией. Но эти противоречия не должны затмевать того факта, что у нас есть и общие интересы с Россией в других сферах, где мы сталкиваемся с одинаковыми угрозами нашей безопасности, как, например, терроризм. Россия сама страдает от терроризма, поэтому мы должны сотрудничать в борьбе против терроризма. Мы также вместе заинтересованы в успехе в Афганистане, и нам одинаково угрожают распространение оружия массового уничтожения, особенно ядерного, опасность ракетного удара, пиратство. Во всех этих областях мы должны развивать развивать практическое сотрудничество. Мы договорились объединить наши усилия как минимум в этих областях. В рамках Совета Россия-НАТО мы решили приступить к общему проекту, который мы назвали «Совместная оценка угроз в 21 веке». Его цель заключается в том, чтобы обозначить те направления, где перед нами стоят общие угрозы, и на этой основе развивать практическое сотрудничество. И это также очень конкретно. Я посетил Москву в декабре минувшего года и сделал российской стране несколько предложений о том, как Россия могла бы усилить свою роль в Афганистане. В частности, я рекомендовал наладить поставки вертолетов для афганской армии, включая обучение пилотов, снабжение запчастями, горючим и так далее. Я также предложил России более активно участвовать в подготовке афганских подразделений безопасности. Эту подготовку можно осуществлять и на российской территории. Наконец, я предложил расширить нашу общую программу борьбы с незаконным оборотом наркотиков. У нас уже есть такая совместная программа, но я полагаю, что ее надо расширять, так как у нас общие интересы в борьбе с наркотрафиком. Я надеюсь, что мы сможем развивать практическое сотрудничество на очень конкретной основе.
НАТО не видит угрозы для безопасности стран организации в желании России купить вертолетоносец «Мистраль». Но несколько членов НАТО, так же как и их партнеры, обратили внимание на заявление командующего российским флотом, что этот корабль сократил бы момент российского боевого соприкосновения в Грузии с 26 часов до 40 минут. Как вы относитесь к озабоченности этих стран?
Прежде всего, я хочу подчеркнуть, что НАТО не участвует в этой сделке. Это сделка в рамках отношений между Францией и Россией. НАТО, как таковая, не может вмешиваться в это дело. Говоря это, я предполагаю, как само собой разумеющееся, что эта возможная продажа военной техники состоится с полным учетом международных правил и регламентов. Я знаю, что отдельными членами НАТО была проявлена определенная озабоченность по данному поводу. Я думаю, что Франция примет это к сведению. Я также предполагаю, как само собой разумеющееся, что Россия не будет использовать приобретенную военную технику против кого-либо из союзников по НАТО или соседних с Россией государств. Наконец, говоря о солидарности стран Североатлантического Союза, и учитывая, что некоторые вопросы были подняты нашими союзниками, я бы хотел напомнить, что Франция участвует в воздушном патрулировании пространства стран Балтии в рамках миссии воздушной полиции НАТО. И это является доказательством того, что Франция тоже помогает балтийским странам в обеспечении безопасности их территорий.
Новая российская военная доктрина рассматривает НАТО как угрозу Москве. Можете ли вы рассчитывать на сотрудничество с Россией, если Кремль видит в Североатлантическом Союзе угрозу?
Позвольте мне быть очень откровенным и высказаться об этом без обиняков. Моя позиция по этому поводу однозначна. Язык новой российской военной доктрины является тем, что я назвал бы старомодной риторикой времен Холодной войны. Новая военная доктрина не отражает реальности сегодняшнего мира в том, что касается отношений России и НАТО. НАТО не представляет никакой угрозы для России, у нас нет ни малейшего намерения нападать на нее. Так что моя позиция по этому вопросу ясна. Я бы советовал России прекратить эту устаревшую риторику Холодной войны и сосредоточиться на позитивных отношениях и сотрудничестве с НАТО. За время первого полугодия моего мандата генерального секретаря НАТО я представил ряд предложений, как мы могли бы улучшить отношения между Россией и НАТО, и я надеюсь увидеть прогресс в этом плане.
Коалиционное правительство Германии недавно призвало к выводу американских ядерных ракет из Европы. Каковы ваши взгляды на ядерные гарантии Соединенных Штатов европейским партнерам?
Я отлично понимаю дискуссию о нашей ядерной политике и хочу, чтобы с самого начала было ясно, что я разделяю долгосрочный подход президента Обамы, изложенный им в его известной речи в Праге в апреле прошлого года, где он представил свое видение мира без ядерного оружия. Это был бы прекрасный мир, если бы мы смогли однажды избавиться от ядерного оружия. Так давайте сохраним такое видение этой проблемы и будем работать в этом направлении. Но, сказав это, я как ответственный политик думаю, что исходить надо из того, что нашей отправной точкой на этом пути должен быть реальный мир. А в реальном мире на нашей земле, к сожалению, есть ядерное оружие. И мы также знаем, что ряд стран добиваются обладания ядерными возможностями, и они могут в результате в будущем представлять для нас опасность. Поэтому мы должны использовать наш ядерный потенциал в качестве средства сдерживания. Учитывая это, я уверен, что мы должны сохранять американское классическое и ядерное вооружение в Европе. Это моя ясная позиция. Нам предстоит дискуссия на уровне министров иностранных дел в Таллине, которая станет важной частью подготовки нашей новой стратегической концепции. И мы будем об этом также говорить позднее на саммите НАТО в ноябре этого года. Но могу вас заверить, что, несмотря на все дискуссии, Североатлантический Союз выступит с единой позицией, и ни одна страна НАТО не предпримет односторонних шагов. Мы будем вместе идти к этому. Мы, конечно же, выразим наше желание видеть прогресс в разоружении, но я думаю, что в конце концов мы согласимся с тем, что ядерный потенциал — это инструмент сдерживания.
Есть ли перспектива для возобновления договора об обычных вооружениях в Европе?
Я на это надеюсь, и я думаю, что это так. Мы уже увидели прогресс в ядерном разоружении, но мы должны двигаться дальше в области обычного разоружения. Договор об обычных вооруженных силах в Европе — это инструмент в данном процессе. Российская сторона, к сожалению, приостановила выполнение своих обязательств в рамках этого договора. Я думаю, мы должны подготовиться к возобновлению переговоров. У нас в НАТО были предварительные обсуждения этого вопроса, и я надеюсь увидеть прогресс в ближайшие месяцы. Мы живем в мире после холодной войны, и это должно отражаться в контроле над вооружениями и в разоружении. И мы должны продвигаться дальше, когда речь идет об укреплении безопасности на евроатлантическом пространстве.
С генеральным секретарем НАТО Андерсом Фогом Расмуссеном беседовал наш корреспондент в Брюсселе Виктор Анучко. Говорит Радио Свобода. Вы слушаете аналитический журнал «Время и мир». У микрофона Ирина Лагунина. Архиепископ Гаваны кардинал Ортега призвал правительство Кубы провести реформы и начать переговоры с США, чтобы разрешить экономические проблемы страны. Кардинал осудил нетерпимость, которую правительство проявляет к любому критическому слову в свой адрес, но одновременно и призвал иностранные государства не шельмовать Кубу, как это стало происходить, начиная с февраля, после смерти в кубинской тюрьме политического заключенного Орландо Сапаты. Однако, скорее всего, оба призыва кардинала останутся неуслышанными. Во многих странах мира в последнее время усилилось движение солидарности с кубинскими демократами, ведущими борьбу с тоталитарной диктатурой братьев Кастро. О движении солидарности в Испании рассказывает наш корреспондент в Мадриде Виктор Черецкий.
Движение солидарности с демократами Кубы, которое связано с Испанией историческими, культурными и языковыми узами, активизировалось, как отмечают наблюдатели, в связи с усилением репрессий на острове. Смерть в ходе голодовки узника совести Орландо Сапаты, которому не была оказана надлежащая медицинская помощь, расправа с правозащитным движением «Дамы в белом», угрозы в адрес оппозиции – все это не оставило равнодушным испанское общество. Одна из наиболее активных неправительственных организаций, выступающих в поддержку кубинских демократов, называется «Испанская солидарность с Кубой», говорит ее председатель Рикардо Карерас.
Организация «Испанская солидарность с Кубой» родилась 5 лет назад. Ее задача – оказывать поддержку кубинскому народу, особенно тем кубинцам, которые борются за свободу и демократию своей родины. Мы являемся независимой организацией, то есть мы не связаны с какой-либо партией ни в Испании, ни на Кубе. Мы поддерживаем по мере сил движение кубинских диссидентов в целом.
Одной из своих главных задач активисты организации считают объяснение испанцам и другим европейцам подлинной ситуации на Кубе. За полвека жесточайшей диктатуры условия жизни на острове стали невыносимы. Почти 1/5 населения бежала за границу, остальные влачат жалкое существование. Доходы в среднем составляют 15 евро в месяц. Продукты распределяются по карточкам. Аптеки и универмаги пусты. В клиниках и больницах нет ни надлежащей аппаратуры, ни лекарств. Нищета сопровождается репрессиями. Власти не терпят ни малейшего инакомыслия, ни минимальной критики в свой адрес.
Мы стараемся, чтобы испанцы узнали правду о Кубе. Правду, которая скрывается за пропагандой туристических агентств. Ведь Куба — это рай лишь для иностранных туристов, а для ее народа это подлинный ад. А тех, кто пытается бороться за свободу, там отправляют за решетку. Репрессиям подвергаются даже члены их семей. Все это мы и стремимся рассказать испанцам.
Организация «Испанская солидарность» с Кубой опубликовала путеводитель для туристов, отправляющихся на остров. В нем, помимо информации о достопримечательностях, гостиницах, пляжах и ресторанах, приводятся и данные, которые не найти в других туристских справочниках. Например, говорится, что в местах заключения на Кубе находится от 80 до 100 тысяч человек, что там самый большой процент заключенных на планете по отношению к числу населения страны. Кроме того, на Кубе более 300 узников совести. А всего с 1959 года, когда в стране установилась диктатура, через тюрьмы и концлагеря на острове прошло более 500 000 человек. За это же время были расстреляны от 15 до 17 тысяч противников режима. Когда Кастро пришел к власти, на Кубе было всего 14 тюрем. В результате построения тоталитарного режима было создано более 200 тюрем и концлагерей. Рикардо Карерас.
Наш справочник, или как мы его называем, путеводитель солидарности по Кубе, был впервые опубликован в 2007 году. В интернете есть его электронная версия. Оттуда его уже скачали более 30 тысяч пользователей. Справочник переведен на английский, французский, немецкий, итальянский и польский языки. В нем, в частности, содержатся данные о политзаключенных и указывается, как связаться с их родственниками. Есть данные об оппозиционерах и правозащитниках, находящихся на свободе, их организациях и так далее. Естественно, в обычном туристическом справочнике подобной информации вы не найдете.
Испанская общественность обращается к европейским туристам, посещающим Кубу, с просьбой оказывать гуманитарную помощь и моральную поддержку местным диссидентам и правозащитникам, особенно семьям политзаключенных, которые часто испытывают крайнюю нужду. Многие даже не в состоянии собрать передачу своим близким, которые в тюрьмах практически всегда голодают. Помощь семьям заключенных может оказываться деньгами, одеждой, продуктами, медикаментами.
Мы призываем людей действовать. Мы проводим информационные кампании, убеждая их, что туристические поездки на Кубу должны стать поездками солидарности. Ведь только из Испании ежегодно там отдыхает примерно 200 тысяч человек. Туристы, во-первых, должны знать, в какую страну направляются. Знать, что там жестокая диктатура, что там нарушаются права человека. А во-вторых, мы хотели бы, чтобы они оказывали хотя бы минимальную помощь кубинцам. Кампании солидарности проводятся летом и перед Рождеством, когда на Кубу отправляется больше всего туристов.
Движение солидарности испанской общественности приносит свои плоды. Найденный канал помощи действует. Испанцы разыскивают по справочникам семьи заключенных демократов, помогают, чем могут. Кубинские власти не в состоянии положить конец этой солидарности. Они боятся, что репрессивные меры против иностранцев могут повредить туризму, основному источнику валюты для режима братьев Кастро. Впрочем, в последние годы бывали и случаи задержания иностранных туристов, не в меру, по мнению кубинской диктатуры, проявляющих свое неприятие режима и выражающих солидарность с его жертвами. Режим Кастро не скрывает свое недовольство действиями испанской общественности. Рикардо Карерас.
Правительство Кубы называет наш путеводитель подрывным материалом. Официальная пресса посвятила нам ряд резких статей. Но это лишь вселило в нас уверенность, что наша деятельность имеет общественный резонанс. Люди не только узнают о кубинских реалиях, но и проявляют готовность помочь тем, кто является жертвой произвола. Мы рады также, что наша инициатива нашла отклик в демократическом мире. Туристы из многих стран тоже начали помогать кубинцам.
Что касается самих кубинских диссидентов, то для них в условиях постоянного преследования эта помощь является также моральным стимулом. Они не одиноки, с ними миллионы граждан свободного мира. Говорит Лаура Полан, руководительница кубинской правозащитной организации «Дамы в белом», состоящей из жен, матерей и сестер кубинских политзаключенных.
Мы, как родственницы оппозиционеров, находимся под усиленным контролем. Все, кто пытается связаться с нами, чтобы выразить нам свою солидарность, тут же попадают в поле зрения госбезопасности, которая пытается выяснить, с какой целью то или иное лицо хочет вступить с нами в контакт. иностранных журналистов, которые берут у нас интервью, обычно задерживают по обвинению в подрывной деятельности, отбирают все видео и звукозаписи, сажают на несколько суток в специальную тюрьму для иностранцев. Затем их высылают из страны без права в дальнейшем посещать Кубу. Тем не менее, нам часто удается обмануть бдительность агентов спецслужб и встретиться с иностранцами и журналистами, и представителями различных международных правозащитных организаций, и простыми туристами, где-нибудь в парке или кафе.
Весомой помощью кубинским правозащитникам стал интернет. Организация «Испанская солидарность с Кубой» открыла несколько страниц, посвященных борьбе за свободу и права человека. Страницы знакомят с новостями Кубы, разоблачают репрессии, публикуют письма политзаключенных, аналитические статьи, касающиеся ситуации на острове. Рассказывает Рикардо Каррерас.
Мы позаботились о присутствии кубинской темы в интернете. В любой поисковой системе нас легко найти. То есть тот, кто интересуется, к примеру, поездкой на Кубу, кубинскими сигарами или ромом, непременно найдет и ссылку на страницу организации «Дамы в белом», различных оппозиционных движений и партий на острове, информацию относительно политзаключенных. Благодаря этому, то есть легкости, с которой можно выйти на информацию о кубинской оппозиции, каждую нашу страницу в сутки посещает до 1500 пользователей интернетом.
Оказывает испанская солидарность с Кубой и прямую помощь кубинцам. На собранные в Испании пожертвования активисты организации приобретают гуманитарную помощь и отправляют на остров людям, пострадавшим от репрессивного режима. Одна из задач, которую ставят перед собой испанские правозащитники, оказание давления на политиков собственной страны с тем, чтобы они, в свою очередь, предпринимали какие-то меры против кубинской диктатуры. Проблема в том, что находящиеся у власти в Испании левые социалистической рабочей партии традиционно склонны поддерживать отношения с режимом братьев Кастро. Независимые наблюдатели подозревают, что в такой позиции доминируют идеологические мотивы, хотя ее формальным оправданием и служат интересы неких испанских фирм, в основном туристических, которые содержат на Кубе гостиницы для иностранцев. Испанские правозащитники полагают, что в отношениях с Кубой должны доминировать не коммерческие интересы, а тема освобождения политзаключенных и уважения прав человека.
О движении солидарности с Кубой в Испании рассказывал наш корреспондент Виктор Черецкий. Говорит Радио Свобода. В эфире аналитический журнал «Время и мир». У микрофона Ирина Лагунина. Мы продолжим после объявлений и краткого выпуска новостей часа.
«Поверх барьеров» с Дмитрием Волчиком.
Повторю за Гертрудой Стайн: «Я люблю все, что новее нового». И за Евгением Замятиным: «Боюсь, что у русской литературы только одно будущее – ее прошлое». Эти суждения определяют границы передачи, посвященной книгам и писателям.
В среду в 9 вечера, в четверг в 6 утра и в 2 часа дня.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 22 часа 30 минут. Коротко о главных новостях. Авиасообщение в небе над Европой, нарушенное в связи с распространением в атмосфере облака вулканического пепла из Исландии, постепенно восстанавливается. Сегодня, по данным Европейского агентства по контролю за воздушным движением, планировалось осуществить 14 тысяч рейсов. Это примерно половина от привычного числа авиаперевозок в европейских странах в будний день. Президент России Дмитрий Медведев поручил Министерству обороны обеспечить безопасность россиян в Киргизии. Дано также поручение усилить защиту российских объектов в этой стране в связи с участившимися случаями захватов и рейдерства, сообщает пресс-служба Кремля. Свергнутый президент Киргизии Курманбек Бакиев находится в Минске, сообщил президент Беларуси Александр Лукашенко. Бакиев и члены его семьи под защитой белорусского государства и моей лично, сказал белорусский лидер. Выступая с ежегодным посланием к народу и парламенту, Александр Лукашенко вновь обвинил Россию в диктате в отношениях с его страной. По словам Лукашенко, Однако прагматизм Москвы подрывает фундамент союзного государства. В Москве мировой суд постановил отпустить активистов Федерации автовладельцев России, задержанных сегодня утром во время акции протеста против спецсигналов на автомобилях чиновников. Сотрудники милиции обвиняли двух активистов в неповиновении правоохранительным органам, однако суд посчитал, что доказательств недостаточно и отправил дело на дополнительное расследование. В Ираке в ходе совместной операции национальных и американских сил убит еще один высокопоставленный лидер международной террористической сети «Аль-Каида». По данным местного командование уничтожен Ахмед Али-Биди, который координировал действия боевиков в иракских провинциях Киркук, Салах-эд-Дин и Нинева. Вы слушали краткий информационный выпуск на волнах Радио Свобода. Говорит Радио Свобода, у микрофона Ирина Лагунина. Продолжаем программу «Время и мир». Далее в выпуске. Как на самом деле поставлена в Америке служба помощи усыновленным детям? И брачные контракты, и Российская Конституция. История русского мальчика Артема Савельева, которого приемная мать-американка отослала в Москву с письменным отказом от усыновления, вызвала бурю возмущения по обе стороны океана. Россия объявила, что замораживает усыновление в США. В Москву отправляется делегация американских дипломатов для переговоров на эту тему. Наш корреспондент в Вашингтоне Владимир Абаринов обсудил проблему усыновления детей из России с американкой, 6 лет назад удочерившей русскую девочку, и с врачом-педиатром, специализирующимся на консультировании приемных семей.
Среди моих знакомых есть несколько семей с приемными детьми из России. Я позвонил Терри Макпалмер, матери 13-летней Оли. Мы давно не виделись, поэтому первым делом я спросил, как поживает Оля.
У нее все хорошо. Ей нравится школа, она любит занятия гимнастикой. Оля очень творческая натура. Она, например, сама научилась вышивать на пяльцах. Она любит придумывать фасоны одежды и хочет стать модельером.
История удочерения Оли, Терри и ее мужем Марком, не совсем обычная. Они нашли свою приемную дочь через агентство, но впервые встретились с ней в Америке.
Она приехала сюда в группе детей, которым организовали отдых в американских семьях. Самолет прилетел в аэропорт Кеннеди под Нью-Йорком. Мы приехали туда на машине и забрали ее. Это было 16 декабря 2003 года. Она провела в нашем доме 3 недели, и мы, конечно, полюбили ее. В январе она улетела обратно в Россию. Через 2 недели после ее отъезда Марк полетел в Москву, а оттуда поехал поездом в Брянск и начал оформление удочерения. Он провел в Брянске 2 суток, вернулся, и еще через 2 месяца мы получили разрешение на удочерение. Так что все произошло довольно быстро. Весь процесс от начала до конца занял 9 месяцев.
Терри говорит, что никаких правовых проблем в процессе удочерения не возникло. А вот проблемы со здоровьем обнаружились уже позже.
Когда мы вошли в детский дом, там стоял запах химикалий. Не знаю, для чего они там используются, возможно, для дезинфекции, но запах был очень отчетливый. Не исключено, что Олины проблемы с легкими связаны с этой химией. Первые 2 года она часто болела, астма, воспаление легких. Сейчас она чувствует себя гораздо лучше, но мы много ходили по врачам. Оля очень любящий ребенок. Она не страдает нарушением привязанности, потому что с самого начала ее растила бабушка. И только после смерти бабушки она должна была вернуться к матери. Но первые 2 года ее жизни, я думаю, были счастливыми. Бабушка любила ее и, возможно, вырастила бы ее, если бы не умерла.
Терри не винит в слабом здоровье дочери работников детского дома в Брянской области, где она воспитывалась.
Мы не знали о проблемах с легкими, но нам сказали, что у нее часто болят уши. Нам дали лекарства и рекомендовали держать ее уши в тепле. Женщины, работавшие в детском доме, были хорошими, любящими детей, заботливыми. Это всегда видно по поведению детей. Если дети обнимают своих воспитателей, садятся к ним на колени, этому можно верить. Дети не притворяются.
Прервем разговор с Терри Макпалмер и поговорим с Аллой Гординой, врачом-педиатром из города Нью-Брунсвик, штат Нью-Джерси.
В Америке детдомов нету. Если ребенок по какой-то причине забирается из семьи, то ребенок помещается в фостерную семью через органы семейной полиции. Социальные органы, социальные работники могут поднимать вопрос о несоответствии положения ребенка в семье, о том, что ребенка нужно изъять из семьи.
Мы с вами знаем, что это занятие требует самоотверженности, любви, громадного ангельского терпения.
Не только самоотверженность, это неимоверного постоянного самообразования, постоянного контакта как с органами, которые могут тебе помочь, официальными органами. Агентство, социальный работник, который должен теоретически прийти и помочь, не поставить галочки, а помочь. Школа, которая может помочь, специалисты, например, врач, психолог, которые, ну, они для этого должны знать, на что они смотрят. Это опыт, это постоянный контакт с этими детьми. Я на детей смотрю даже уже на своих, которые вот просто в моей практике как участковый педиатр, совершенно по-другому, я их вижу по-другому, просто потому что я постоянно работаю своими адаптятами.
То есть социальный работник может не быть специалистом, это может быть просто чиновник, да?
Абсолютно, и психолог может быть не специалистом. Ведь в ситуации с этой мамой, ей агентство сказало, потерпи, все будет нормально. Ей социальный работник сказал, что все нормально, ты, мол, дай немножко больше времени. И педиатр сказал, что все нормально. Это все видно достаточно быстро, только это нужно видеть. И не каждый человек это может видеть, и не каждый социальный работник это будет видеть.
Адаптята – слово, которое придумала сама Алла.
Помимо социального работника, какие еще существуют возможности обратиться за помощью?
Значит, во-первых, существует очень большая сеть групп поддержки родителей. Это огромная сеть, которая, кстати, есть и в России тоже, к примеру, знаменитый сайт «Семья». И эти группы поддержки, они везде есть. И эти группы поддержки всегда выдают информацию родителям, где найти помощь. Помощь найти достаточно трудно, но эти группы, они делятся своей информацией, они делятся опытом. Я, кстати, очень многому научилась у этих родителей. Я на этих сайтах не только помогаю им, но я еще и слушаю, я учусь, я смотрю, что происходит с этими детками. Есть специальные клиники, которые работают с теми, которые усыновили. В эти клиники люди едут часами, едут, прилетают. У меня есть ситуация, когда ко мне, к примеру, люди, которые живут в других штатах, прилетают специально в Нью-Джерси, и когда летят уже из России со своим ребенком, останавливаются в Нью-Джерси, приходят ко мне и к нашему психологу, а потом уже садятся опять на самолет и летят дальше. Но есть и ситуации, когда люди будут жить за углом и не будут знать о том, что есть вот такой педиатр. Эта мама, госпожа Хансен, она живет в часе езды от большой университетской клиники в городе Нэшвилл, в которой есть специальная группа по работе с усыновленными детьми. И эта группа узнала обо всей этой ситуации из газет. Кроме сети таких клиник по усыновлению, так называемых adoption клиник, есть еще специалисты, которые работают с наиболее трудными случаями. Это знаменитый доктор Рональд Федеричи, который сам усыновил 5 детей, часть из России, часть из Румынии, и у которого огромная клиника. У него в базе данных что-то 11 или 12 тысяч этих детей, самых тяжелых детей. Он нейропсихолог, он работает с этими детками. Когда к нему приезжают, это 2 дня интенсивного обследования. Есть сектор по медицине усыновления и опеке Американской академии педиатрии. Есть дискуссионная группа для врачей, так называемая AdaptMed, где мы общаемся, где мы обсуждаем все эти вопросы, и мы друг другу направляем в пациентов.
Уточняю, у доктора Федеричи 7 приемных детей. Вернемся к Терри МакПалмер. Общается ли она и ее муж Марк с другими приемными семьями и их детьми?
Есть такое сообщество под названием ФРУА – Федерация семей, усыновивших русских и украинских детей. А мы поддерживаем связь с неформальной группой семей здесь, в Арлингтоне, которые усыновили детей из России поздно, примерно в возрасте 7 лет. Всем нам это общение очень помогает. Мы постоянно говорим друг с другом о наших детях, советуемся, что, по-вашему, я должна делать в такой-то ситуации.
Терри и Марк не хотят, чтобы Оля забыла Россию.
Марк говорит по-русски. У него есть русские друзья, и мы делаем кое-что по-русски. Например, на Пасху мы идем на праздничную службу в Русский православный Свято-Николаевский собор в Вашингтоне. У Оли есть русские друзья, вернее, они американцы, но приехали сюда из России в том же году, что и Оля, в 2004-м. Они вместе играют, занимаются гимнастикой, ходят в кино. Марк говорит с ними по-русски. И один мальчик, которого усыновили поздно, ему уже 14 лет, зовут его Руслан, он до сих пор помнит русский язык. Ну а большинство детей уже не говорят по-русски.
В России многие недобросовестные журналисты и должностные лица утверждают, что пребывание усыновленного ребенка в приемной американской семье никем не контролируется. Между тем, по условиям усыновления из России, в течение первых 3 лет сотрудники органа опеки должны 4 раза посетить семью и составить отчет, который направляется в Россию. Терри МакПалмер рассказывает, как проходили эти посещения в их семье.
Все прошло хорошо. Они просто хотели убедиться, что у нее все в порядке. Каждый визит продолжался около часа. Они беседовали с нами и с Олей, спрашивали ее, нравится ли ей школа, нравится ли ей жить с нами. Не знаю, возможно, они говорили с кем-нибудь в школе. Нас они посещали на дому.
Алла Гордина, в свою очередь, регулярно участвует в составлении таких отчетов.
Моя задача, к примеру, подготовить этого ребенка к этому отчету. Есть специальная медицинская форма, которую я должна заполнить, как врач.
Ну, вы точно знаете, что такие отчеты пишутся, да?
Да, конечно, я постоянно эти формы заполняю. И в этой форме меня спрашивают, есть ли у ребенка какие-то заболевания, сделаны ли ребенку прививки, как ребенок растет, есть ли у меня какие-то беспокойства по этому поводу. Знаете, если бы я эти формы заполняла, скажем, лет 15 назад, когда я еще не знала всей специфики усыновления, то большинство моих деток бы эти формы заполняли, что все прекрасно. Это сейчас я начинаю, окей, у нас идет проблема, у нас задержка речи, у нас проблемы с поведением, этот ребенок слишком дружелюбен, идет к незнакомым людям. Этот ребенок недостаточно хорошо развивается. Не то, что там вот общая задержка развития, но у ребенка нету скачка в развитии, который мы ожидаем после усыновления. Есть куча всяких мелких таких вещей, которые специалист только может поймать.
Как часто в вашей практике реальное состояние здоровья ребенка не соответствует документам? То есть неполная информация или искаженная информация? Насколько часто это бывает?
Достаточно часто, причем в обе стороны. Иногда бывает, что написано что-то там неимоверное про ребенка, а на самом деле все нормально. А иногда бывает, что пропущены элементарные вещи типа баталового протока.
Это низкая квалификация или это то, что называется мошенничество, adoption fraud?
А я не знаю. Есть ситуация, когда четко совершенно мошенничество. Ведь вы же поймите, что согласно российскому законодательству, сокрытие информации от усыновителей является преступлением. И то, что одно из условий для усыновления, это то, что родители должны четко знать всю медицинскую информацию о ребенке. И случаев, когда информация самым преступным образом от родителей скрывается, к сожалению, достаточно много. От обычной расхлябанности, когда вам это просто не нужно, до патологического сокрытия информации, дабы подсунуть ребенка, которого иначе бы не усыновили.
Хотя это неправильно. Такая позиция, что если мы все расскажем про здоровье этого ребенка, то его не возьмут. Возьмут любого.
Она неправильна, абсолютно. Возьмут.
Вы же начинаете с ними работать еще на этапе выбора ребенка.
Я их подготавливаю к тем трудностям, которые могут быть. Один жалуется на меня, что я родителей пугаю. Я говорю, слушайте, ребят, если я могу за час лекции общей, знаете, когда вот я прихожу на конференцию и начинаю что-то рассказывать, если я могу за час лекции кого-то напугать до такой степени, что они не захотят усыновлять из России, то эти люди не готовы. Потому что моя задача подготовить людей к худшему и к самому трудному варианту. Если будет намного легче, если этих трудностей не будет, то будет приятный сюрприз. Когда семья в стране, то они звонят в любое время дня и ночи. Они знают мой домашний телефон, они знают имейлы у меня иногда бывают на приеме. Пациенты знают, что если объявлено по громкоговорителю, доктор Гордина, вам звонок из России, то я должна все бросить и взять трубку. Мои пациенты, в общем-то, к этому уже привыкли и понимают, и не обижаются нас.
Терри МакПалмер о поступке Тори Хансен.
Я уверена, что большинство усыновлений из России, 99,9%, это успешное усыновление. Это нелегко дается нам, потому что у наших детей есть психологические проблемы. Но мы говорим друг с другом, мы обращаемся в органы опеки, мы нанимаем психологов, идем к врачам, ищем помощи. Большинство делает это потому, что люди хотят быть хорошими родителями и любят своих детей. А эта женщина сдалась. Сдалась меньше, чем за год.
И, наконец, мнение Терри о моратории, объявленном Россией.
Это трагедия. Ужасно, что поступок одной женщины скажется на потенциальных усыновлениях и на судьбах всех тех детей, которые ждут возможности оказаться в любящей американской семье. Они думают, что наказывают американцев, но на самом деле они наказывают своих собственных детей.
В понедельник Государственный департамент США опубликовал сообщение о том, что, хотя никаких официальных уведомлений о моратории он от России не получал, процесс усыновлений приостановлен. Делегация должна была прибыть в Москву для переговоров еще 17 апреля, однако из-за извержения вулкана в Исландии вылет отложен до конца этой недели. Россия по числу усыновлений в США занимает сейчас третье место после Китая и Эфиопии. В настоящее время начата, но не закончена, процедура усыновления в Америку примерно 3500 российских детей.
О том, как в Америке поставлена помощь семьям с приемными детьми, рассказывал Владимир Абаринов. Говорит Радио Свобода. В эфире аналитический журнал «Время и мир». У микрофона Ирина Лагунина. В России понятие «брачный договор» появилось сравнительно недавно. Между тем, реалии времени говорят о насущной необходимости внедрения в практику брачных договоров, потому что нередко при разводе имущественные споры, а также споры, разгорающиеся вокруг детей, без брачного договора заходят в тупик. Более того, в связи с расслоением общества в последние годы отношения между супругами начали приобретать иногда очень странный характер. О новом для России опыте последних лет рассказывает Татьяна Вольская.
Разделить при разводе даже небольшое имущество часто оказывается не так просто. Еще сложнее иногда договориться о том, с кем останется ребенок. Со всем этим ежедневно сталкиваются тысячи семей. На Западе практика заключения брачных договоров, где оговорены условия на самые разные случаи жизни, существует давно. В России понятие брачного договора появилось в новом семейном кодексе, вступившим в силу с 1 марта 1996 года. Для сравнения, в Германии оно существует с 1896 года, то есть разница составляет ровно 100 лет. Тема брачного договора стала в России особенно актуальна в последние годы, когда возросло число международных браков и, соответственно, споров между бывшими супругами, имеющими разное гражданство. Почему вообще брачные договоры в России не очень распространены? Говорит президент Федеральной нотариальной палаты Мария Сазонова.
Во-первых, совсем недавно законодательно это урегулировано, потому что раньше этого не было. С другой стороны, потому что мы завещание не пишем так, как в других странах. Мы считаем, что если написать завещание, то завтра надо помереть. Также мы относимся к брачным договорам. Это менталитет российского народа. С другой стороны, конечно же, имущественное состояние наших граждан, вступающих особенно в брак, оно, как правило, на нуле. И поэтому в сознании, а что делить-то, ничего еще нет. И только в тех случаях, когда граждане, которые занимаются бизнесом и имеют уже определенное материальное благополучие, или лица, которые получили, скажем, по наследству большое состояние, и регистрируя брак, они, естественно, озадачиваются тем, что, не дай бог, он будет непрочным и недолголетним, и тогда я вольно-невольно по российскому законодательству должен это поделить все пополам. Поэтому основная часть граждан пока еще не созрела до этого, но я уверен, что это дело времени. Это тоже войдет в такое же интенсивное русло, как и в государствах европейского типа.
Зачем нам вообще брачные договоры? На этот вопрос отвечает кандидат юридических наук, председатель методического совета Петербурга Наталья Василевская.
Брачный договор, он имеет в виду расширить зону возможного в стандарте, когда супруги в браке равны. Вот представляете? А вы со своим супругом можете видоизменить этот принцип равенства и определить доли, позиции, ситуации.
То есть, грубо говоря, когда олигарх женится на фотомодели, можно оговорить, чтобы не пополам делили якобы нажитое в браке, да?
Нет, во-первых, только считается нажитым в браке. Можно сразу же определить, в какой степени это будет. Но дело все в том, что олигарх, который женится на фотомодели, он уже имеет отрицательный опыт. Он должен будет свое имущество разделить при расторжении брака. Потому что даже если она вообще не принимает никакого участия в бизнесе. Наш закон говорит, что кабальная сделка не может быть. Нельзя ставить одного супруга в неравное положение. Но это и нормы немецкого законодательства. Предпочтение супругам устанавливают. Можно в брачном договоре олигарху защитить только добрачное имущество. Вот он может его зафиксировать, рассказать, что только прибыли, увеличение его имущества, его бизнеса, может быть предметом брачного договора. Поэтому есть много возможностей у него. Но, конечно, это всегда для людей людей состоятельных, потому что если у нас нечего делить, то какой нам брачный договор? А потом, если нет брачного договора, я все равно знаю, что мои имущественные отношения с супругом урегулированы. Как? Признаются равными доли. А все, что возникает конфликтом между людьми, это вопрос уже этики, морали и культуры.
Ну, к сожалению, этика, мораль законом не регулируется.
Да, но хочу сказать, что они важнее закона. Потому что древние утверждали, что бессмысленно совершенствовать законы при упаднических нравах, при плохих нравах.
Что мы наблюдаем сплошь да рядом.
Абсолютно, что мы наблюдаем. Поэтому все юридические конструкции перегружены вот этими моментами.
Наталья Василевская сама нотариус, и в ее практике встречается много любопытного.
Несколько было очень таких наполненных брачных договоров, а один меня поразил тем, что он состоялся между гражданином Франции и российской гражданкой. Они, обратившись ко мне, предъявили мне текст брачного контракта, заключенного во Франции. Но поскольку они прогнозировали 5-10 лет жить в России, они прогнозировали приобрести имущество и вообще какие-то осуществлять здесь действия, они попросили меня сопоставить их брачный контракт с теми правилами, которые существуют у нас. И мы сформулировали по вопросам, которые я им предъявляла, и по виду имущества, которое они приобретали, сформулировали вот определенные позиции. Таким образом, семья обошлась с помощью двух контрактов. Она защитила свои имущественные интересы на территории России, потому что не всегда можно прийти сюда с контрактом другой страны. Есть такие положения, которые исключают возможность действия контракта, даже заключенного за пределами. Ну, например, недвижимость. Вот если бы купили недвижимость на территории России, то подчинить сделки по распоряжению недвижимостью законами Англии невозможно по определению. И это происходит так во всем мире. Это первое. А второе, каждая страна суверенна. Поэтому она защищает свою территорию. И на своей должна вот эту защиту осуществлять. Всякий, кто сюда приходит, он уже подчинен этим законам. Поэтому супруги должны избирать в браке, где они будут жить, в какой стране, какими нормами они будут пользоваться законодательством. Они имеют право выбора одной страны либо другой. Но понимать последствия определенных ими выборов. Потому что иногда они плохо реализуются.
А бывают в брачных договорах вещи совсем иного рода.
У меня был пример. Он, собственно, вызвал у меня эмоцию мещанскую вполне, потому что речь шла о таких крупных обеспечениях, которые муж обещал супруге, с перечислением огромного количества таких отношений: не портить репутацию, не посещать заведений, предосудительных друзей не иметь. И если только эти действия супруга будет совершать, он отказывал ей в этом содержании. Так что вот с такими нравственными декларациями был такой интересный брачный договор.
Просто он боялся, что от богатства у нее закружится голова.
Может быть. Потом он хотел обеспечить себе, скажите, все-таки вот во всем мире, и может быть и у нас сейчас, репутация — это тоже отдельный капитал. И даже важнее денег. Понимаете? Потому что это связано с тем, что он имеет авторитет, уважение партнеров. А члены семьи, они все-таки могут нас компрометировать. Или мы. Поэтому вот надо всегда следить. А что такое мораль? Вот я бы очень не хотела, чтобы мои внуки стыдились каких-то моих поступков. Я об этом думаю, когда что-то совершаю.
Но встречаются случаи, когда кто-то из супругов выставляет такие условия, что брачный договор вообще не может быть заключен.
Очень часто граждане обращаются с таким рядом ограничений, которые не могут быть в договоре указаны. Например, супруга обязуется не работать 5 лет, сидеть, заниматься только воспитанием ребенка. Она обязуется не покидать пределов какого-то города, не пересекать страну. Вот такого рода ограничения, которые существуют в очевидно неравных парах изначально, вот они в договоре существовать не могут, потому что закон не разрешает ограничения в правах на договорных условиях. Это может делать только суд.
Интересно, а есть такие попытки, да, ограничить супругу?
Да. Очень часто хотят, я повторяю, опять в неравных браках, потому что обычно супруги сопротивляются, когда контакты устанавливают, определяют. А когда это брак неравный, когда человек зависимый соглашается на все, тогда вот тут вот роль нотариуса в том, чтобы не позволить вот нарушить равновесие, даже просто обычное человеческое равновесие.
То есть не позволить в рабство обратить супругу.
Да, так. Именно правильно вы мне сказали.
Чего не хватает нам по сравнению с западной практикой, с западным законодательством, чтобы вы туда в первую очередь включили?
Нет, нам не хватает имущества, богатства. Все остальное у нас есть.
На Западе практика составления брачных договоров при заключении брака несравненно шире, чем в России. И Германия здесь не исключение. Говорит директор Германского фонда международного правового сотрудничества Матиас Векерле. Кириленко. Что касается официальных статистических данных, то я не могу их привести, но мы предполагаем, что брачные договоры в Германии составляются чаще, чем в России. К тому же в Германии брачные договоры обширнее, чем в России. Они касаются не только семейного права, но и имущества. Около 20% всех нотариальных действий у нас связаны с семейным правом, и количество людей, которые их заключают, растет. В России брачные договоры не помогают спорам вокруг детей, говорит Мария Сазонова.
В брачном договоре, вот скажем, по российскому законодательству, вопросы, связанные с содержанием ребенка, обеспечением финансовой стороны, обучения, воспитания и так далее, определяются алиментным соглашением. Это другой договор, который, в общем, носит несколько иной характер. Анализируя практику заключения договора в Германии и у нас брачно, у нас, конечно, есть очень много общего. В то же время есть определенные различия, которые, скажем, нам импонируют. Вот у них в брачном договоре прописываются наследственные правоотношения. На случай смерти одного из супругов в этом брачном договоре могут быть прописаны, каким образом будет определяться судьба имущества, оставшегося после смерти супруга. У нас же это можно сделать только завещанием. У них вот есть еще практика составления так называемых наследственных договоров. Вопросы пенсионного обеспечения затрагиваются в их договорах.
Говорила президент Федеральной нотариальной палаты Мария Сазонова.
О преимущественно плюсах и о некоторых минусах брачных договоров рассказывала Татьяна Вольская. Радио «Свобода. Время и мир». Аналитический журнал. Текст и аудиозапись этой программы вы можете найти в интернете по адресу swobodanews.ru. Над этим выпуском работали продюсер Наталья Аркадьева и редактор и ведущая Ирина Лагунина. Всего доброго. Счастливо.
«Грани времени». Публицистическая программа Владимира Карамурзы. Как отнесется общество к использованию образа Сталина в наглядной агитации ко Дню Победы? Об этом говорим с лидером движения «Трудовая Россия» Виктором Анпиловым и сопредседателем общества «Мемориал» Яном Рачинским. Ждем ваших звонков с 23 часов, повторы в 5 и 10 утра. Слушайте «Радио Свобода».
Наша программа без помех поступает из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Хотбёрд.
Для азиатской части со спутника Эйжесат-3.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте «Радио Свобода». Новости на «Свободе». Каждые полчаса. Быстро и точно.
Наши билеты перебронированы. Но нет никакой гарантии, что мы улетим.
На стоянке произошел взрыв непоновленного взрывного
устройства. Поводом к рассмотрению стал запрос областного суда и 5 обращений.
Действительно, приостановили всю работу по американскому установлению.
Где ваши предвыборные обещания? Где 50 тысяч новых рабочих мест? Дума, не закрывай.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 6120, 7285, 9465, 9840. Свободный информационный мир. Радио Свобода.